У нас в студии гости Евгения Андреюк из общественной инициативы «Крым СОС», и мы будем с Евгением обговаривать, обсуждать такую горячую новость, не очень хорошую, плохую, точнее, новость для крымских татар о том, что Россия окончательно отказалась выполнять требования Кабинета министров Совета Европы о том, что Россия должна отменить запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на территории Крыма, ну и вообще Российской Федерации. Евгения, что теперь... Как видится развитие ситуации в дальнейшем? Есть решение, кстати, и Международного криминального суда Организации Объединенных Наций с аналогичным требованием к властям России о возобновлении права деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Но вот такой ответ мы получили из России. Что дальше?
Ну, самое первое, что решение в Гааге было принято Международным судом ООН, а не Международным уголовным судом.
Да,
еще до этого рано, хотя очень хочется.
Ну, это по Фрейду оговорка, понимаете.
На самом деле решение и принятое в целом решение, это скорее хорошая новость. Решение было принято Комитетом министров Совета Европы. Это единственный орган Совета Европы. Ну, не считая Европейского суда, который выносит обязательные решения. И это первое рассмотрение ситуации Крыма после 2014 года. Орган является таким исполнительным органом, который собирает министров иностранных дел. И поэтому на таком высоком очень уровне принятия очень жесткого документа, который начинается с осуждения аннексии, подчеркивает, что это является незаконной аннексией, и оккупация Крыма, и кроме Меджлиса, там перечисляются все серии нарушений прав человека в Крыму, которые происходят, требования к России пустить международные механизмы, международных наблюдателей на территорию Крыма. То есть решение очень хорошее с той точки зрения, что там все наши требования, которые есть, абсолютно учтены, и жесткая такая реакция Российской Федерации, потому что российский МИД сделал очень интересное заявление, в котором как бы описывал про псевдоукраинский Крым, и что вот, мол, Украина описывает положение прав человека в Крыму, основываясь на ситуации в самой Украине. Mm-hmm. Вот. И именно такая жесткая реакция обусловлена и жестким документом, да. К сожалению, было бы удивительно, если бы Россия согласилась исполнять это решение и признала бы свою неправоту, но вряд ли это в современных реалиях современной России. И, к сожалению, четких таких механизмов привлечения к ответственности прямо сейчас в рамках Совета Европы таких прямых нету.
Россия лишена возможности принимать участие в сессиях, то есть она не присутствует на заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И, ну, действительно, очень сложно придумать какое-то еще наказание в рамках Совета Европы. Но есть решение Международного суда ООН. И получается, что Россия и это решение не собирается выполнять, решение этой организации. А там есть ли какие-то санкции к стране, которая не выполняет решение Международного суда ООН?
Тут интересно и важно, что реакция России в том числе на это решение, кроме вот всех там популистических и политических положений, о которых Россия говорит, в том числе там есть ряд тезисов о неэффективности самих механизмов Совета Европы, и это очень интересный подход, который Россия использует, не просто обвиняя, не просто говоря, что вы просто так неправы, но в рамках Совета Европы они заявили о том, что два ответных документа готовят по нарушению прав человека в Украине, которые вряд ли, конечно, придут и будут приняты, но как бы вот, мол, ответная мера. И интересно, что Россия стала критиковать механизм принятия решений в рамках Комитета министров, указывая на то, что все решения должны быть приняты консенсусом. То есть это я к тому, что просто когда мы смотрим со стороны, вроде как Россия просто отказалась. На самом деле внутри там вплетены очень интересные юридические и дипломатические шаги, которые России потом помогают, да, там не выполнять или поддерживать дальше свою позицию. Что касается Международного суда, то решение сейчас принято в рамках временных мер. Это не окончательное решение Международного суда по делу Украины против России. И вряд ли сейчас суд будет обращать на это внимание, пока не будет принято финальное решение. В рамках международного суда единственная возможностью заставить государство выполнять решение — это обратиться к Совету Безопасности ООН, который, скорее всего, будет заблокирован
самой
правом
России, вето. Самой же России будет заблокировано.
Да.
Да? То есть такая патовая ситуация.
Есть сложный механизм обхода Совета Безопасности Генеральной Ассамблеи ООН.
Там три четверти голосов необходимо собрать.
Да, да, и тогда возможно. Но опять же вопрос, какие бы это будут опять осуждения. Да? То есть, понятно, войска никто не введет в Крым или в Россию.
Вот смотрите, войска точно никто не введет. А возможно ли продолжение экономических санкций? И возможно ли решение судов по поводу того, что, смотрите, у Украины отрезана часть территории, да, огромная часть инфраструктуры, а это колоссальные материальные ценности. А, то есть вот возможно ли решение судов по компенсации того, что фактически силовым методом отобрано у Украины? Ну вот просто как небольшой пример, Украина в свое время купила эти знаменитые вышки, которым дали такое название вышки Бойко, да, привезли, это было куплено за государственный бюджет Украины. Заплачены страшные деньги, там что-то 400 миллионов долларов.
Переплачены,
да, но неважно. Вот Украина купила эти вышки, привезла, поставила в собственной акватории, и Россия их фактически отобрала. Да, то есть это такой, ну, некий факт воровства, или как это, международного.
Воровства,
международный,
да.
Да, и международные суды на это могут отреагировать с тем, чтобы обязать Российскую Федерацию компенсировать эти убытки?
Есть ряд коммерческих арбитражей, куда мы подавали иски, где есть целый ряд исков, как частных структур, или частно-государственных, например, Приватбанка, есть иск целого ряда другим, там, Нафтогаза, например. И есть, например, у нас подан иск в рамках Трибунала по морскому праву как раз-таки по вопросу о континентальном шельфе. И теоретически именно эти механизмы, эти трибуналы должны выносить решение о компенсациях, потому что в рамках международного суда у нас иск только по дискриминации этнической и по финансированию терроризму, и ну, там нет возможности компенсировать что-то для государства. Проблема коммерческих арбитражей в том, что они могут принимать решения только по очень узкому, узким конкретным вопросам. А для того, чтобы решить, виновата Россия или нет, нужно решить, кому принадлежит Крым и у кого суверенитет над Крымом. И зачастую эти трибуналы боятся принимать такие политические решения, и есть ряд исков, ну, по другим, по которым они отказывают. Поэтому пока что открытые вопросы смогут третья судебная инстанция на самом деле признать это и присудить эту компенсацию. Более вероятным, скорее, будут решения Европейского суда по правам человека, где денежные компенсации присуждаются людям, которые страдают от нарушений прав человека. Это пока что, скорее, самый вероятный механизм, в котором компенсация будет конкретно людям, а не коммерческим структурам.
А если Россия откажется выплачивать такие компенсации, то, возможно, некие действия по отношению к имуществу Российской Федерации, находящемуся вне пределов территории России?
Ну, это очень сомнительно, и нету, к сожалению, такого механизма из-за в международных отношениях так называемого принципа суверенитета, что ничего не может быть сделано против государства без согласия этого государства, потому что если мы здесь разрешим в отношении России, то страшно представить, что тогда будет делать США в отношении Ирана. Вот, Ирина, то есть это...
Можем тут на секунду остановиться и перейти на такой вот философский ракурс в этом вопросе. Получается, эти правила разработаны для государств, ну, так априори демократичных, которые уважают процедуры, уважают международное право. Но если Россия не уважает процедуры и не уважает международное право, так, может быть, вот международному сообществу надо честно это признать и тогда действовать в отношении России по-другому. Россия ведь этим пользуется, она топчется по международному праву, она смеется с трибун международных организаций, в том числе и Организации Объединенных Наций.
Да, такая система на самом деле так выстроена, и в том числе государства согласились пойти на определенные правила, зная, что очень строго их никто не накажет, что все равно никаких мер принуждения серьезных нету, потому что иначе государства бы вряд ли были бы готовы выстраивать систему ООН. Естественно, есть совершенно другие, там, так называемые принудительные меры, которые могут применяться и в одностороннем порядке, и те же санкции. Но это уже все вопросы политические, насколько государства будут готовы пойти на это, насколько
будут готовы идти США. Меня интересует ваш взгляд. Вы молодой представитель экспертного сообщества, новая генерация. Вы уже, вот, получается, 3 года в этой теме глубоко. Это коснулось очень-очень многих граждан Украины. Как эксперт, вы, как бы вы видели эту вот конструкцию? Ну, не работает она по отношению к России.
Так оно есть, так оно будет идти через усиление давления, через мирные меры. Никто в отношении Крыма и в отношении Донбасса пока что не готовы принимать никакие силовые методы и никакие односторонние методы принуждения в отношении России. Будут усиливаться и продолжаться санкции, будет усиливаться, потом со временем придет уголовная ответственность за все преступления, которые есть.
Персональная уголовная ответственность, да?
Да, в том числе вот тот Международный уголовный суд, о котором мы упоминали сегодня, рано или поздно к этому придет.
Вот сегодня штрих, картинка сегодняшнего дня. Войска Российской Федерации пытались захватить украинский катер в акватории, в украинской акватории. Я слышал переговоры между российскими военными кораблями и украинским катером. Значит, ему было приказано застопорить ход, остановиться, на что с борта украинского катера прозвучало все, что нужно. В ответ, да,
прекрасно,
было сказано, что катер находится в территориальных водах Украины. Вот, ну и слава богу, экипаж не поддался на эту провокацию. Катер благополучно вернулся в Скадовск. Но что получается? Получается, что акватория вокруг Крыма может превратиться в некую пиратскую зону, где могут захватывать украинские суда. Да, им рассказывают, что они находятся в территориальных водах Российской Федерации. Ну, послушайте, это некая Сомали у наших границ получается. Как с этим бороться с помощью международного морского права?
Есть механизмы, которые уже используются в рамках коммерческих кораблей, как, например, аресты кораблей, которые начали применяться, применяются довольно жестко, и на это вынуждены, к сожалению, реагировать, и все коммерческие структуры, и они реагируют быстро, потому что это в том числе и вопрос денег. С военными и государственными кораблями это намного сложнее, это все ложится все в те же дипломатические меры, дипломатическое давление. Наверное, в продолжении предыдущего вопроса, я думаю, что в случае эскалации, в случае провокации, как, например, эта ситуация, как были другие на протяжении года, как, например, в августе 2016 года была ситуация на административной границе с Крымом, когда якобы там были, Россия обвиняла в актах агрессии. Я думаю, что вот в этом случае как раз-таки можно говорить и о более жесткой реакции международного сообщества, о более жесткой реакции европейских государств и США.
Спасибо большое. Друзья, с нами в эфире была Евгения Андреюк, координатор общественной организации «Крым СОС».